Глава 19. Тотальная засада.
«Что скажешь, дружище?» — спросил я у Фандора.
«Я нашел их!» — радостно ответил тот и разобрался также и с предателем.
«Молодец! Давай теперь подробнее!» — приказал я.
Тут же к нам подтянулись и остальные члены нашей крохотной группы. Каждый счел своим долгом потрепать ассасина по плечу, поздравляя с успешно выполненной миссией. Адельхейд протянул еще и стакан воды. Фандор выпил его и начал рассказ. «Значит так, держат пленников в амбаре с городским зерном. Я там все в окрестностях аккуратно разведал, справок никаких уже не наводил, чтобы снова не попасть на предателя. Впрочем, засада, конечно, там тоже организована, я по ней, собственно, и нашел, где наших держат. Не было никогда на этой улице такой тишины. Все двери закрыты, а перемещаются по ней исключительно мужики, и то группами. И по ним видно, что никакие они не случайные прохожие».
«Опиши, что там за местность. Твои соображения, как лучше атаковать?» — спросил я.
Сам точно не помнил, где этот амбар расположен. Нужно было освежить память. «Это широкая улица на востоке Бантосы», — начал отвечать Фандор. От нее отходит много переулков, так что подобраться к амбару близко вполне можно. Ворота там широкие, синие, 3 на 2 метра, и не очень прочные, проломить тараном будет легко. Стратегию атаки с вами, сэр-рыцарь, мы можем использовать такую же, как при охоте за нечистью в городах, под контролем армии ада, широко используя сети из паутины.
Пока Фандор рассказывал, я напряг память и таки вспомнил, где же находится этот амбар. Особенно помогло описание ворот, других таких в Бантосе не было. «Хорошо, теперь садимся и прорабатываем все детали», — сказал я. При этом впервые испытал некоторую тоску по утраченным возможностям, которые у меня недавно были. Когда я возглавлял армию кровавых колдунов, мне было бы достаточно щелкнуть пальцами, чтобы за несколько минут захватили не только тюрьму, но и всю Бантосу, притащив дрожащего от страха Миродлента и бросив его к моим ногам. Десятки тысяч молниеносно действующих чертей в полном подчинении — это внушает. А сотни тысяч зомби — это для врага, для которого почему-то не хватит нескольких легионов чертей. Да уж, быть темным властелином не так и плохо. Осознав, о чем задумался, я не на шутку перепугался. Уж не захватило ли мое сознание снова сущность магии крови? Правда, тут же облегченно выдохнул. Сама эта мысль свидетельствовала, что не захватило. Хотя мне явно стоит поспешить с покупкой амулета от одержимости. Адельхейд недоуменно посмотрела на меня, когда я вначале напрягся, а потом расслабился. Но я махнул ей рукой, мол, пустяки. И мы приступили к совещанию, во время которого я начал ткать паутину, машинально наматывая ее на руку. Управились мы за полчаса. Детально обсудили вопросы подхода к месту атаки и отхода. Единственное затруднение вызывало необходимость подумать о том, как быстро увести с собой тех пленников, которые, в отличие от моих воинов и Перфундара, не будут располагать высокоуровневыми заклинаниями. Хотя первоочередной задачей было освободить именно моих воинов и Перфундара с его ближайшим окружением, я не хотел оставлять в плену тех, кто также вызвал недовольство нового короля-самозванца. Чтобы они могли быстро покинуть Бантосу вместе с нами по воздушному колодцу, необходимо было, чтобы они располагали минимум 2 заклинаниями — полета и телепорта. Стали рыться? Притащенном Адельхейд и Ликвелом Лути нашли 5 свитков полета и 7 телепорта. Этого явно будет недостаточно. Поэтому Фандора отрядили снова в город с задачей прикупить еще свитков в местной лавке, чтобы всего их было по 2 десятка каждого вида. Договорились встретиться с ним через полчаса на соседней улице от амбара, на которой он не заметил ничего необычного во время разведки. Фандор ушел первым. Мы потратили это время на плетение сетей из натканной мной паутины и двинулись через 25 минут. Самым нудным моментом, как обычно, стал спуск по воздушному колодцу. Затем, когда до его дна осталось 400 метров, скостовали стелс, телепортировались на площадь и погнали серии телепортов в условленное место. Все прошло без сучка и задоринки, и я еще раз порадовался, что Адельхейд и Ликвал сумели утащить золото и самые ценные артефакты из моего дома до того, как его успел захватить Мирадленд. Новый король должен быть сильно ограничен финансовыми возможностями, учитывая, что захваченная им казна Перфундара сильно оскудела за годы войны с армией Ада, и вряд ли Мирадленд теперь имеет возможность снаряжать своих дозорных артефактами против стелса. Пандор уже ждал нас на условленном месте. Кивнул мне, подтверждая, что свитки купил, и мы тут же отправились к амбару. Проскользнули телепортами мимо гулявших в начале улицы 3 дюжих мужиков, изображавших из себя досужих прохожих. Вот только одежда на них топорщилась, словно под ней надеты доспехи, а мечи и копья, небось, припрятаны в ближайшей канаве. Непосредственно возле амбара никого не было, его, видимо, решили не демаскировать охраной снаружи, чтобы не выдать новую тюрьму таким образом. Лишь поодаль, с другой стороны улицы, также шлялось еще 3 случайных прохожих. Тут меня и посетило сомнение, уж не ошибся ли Фандор местом, где держат пленников. Начнем мы сейчас штурмовать амбар, а пленники окажутся в другом здании на этой же улице. Отбросил эти мысли, вспомнив доводы Фандора, почему они должны быть в амбаре. Остальные дома на улице слишком малы для содержания такого числа пленников. Следующие несколько минут мы посвятили нудной, но необходимой работе. Каждую дверь в 100 метров от амбара в обе стороны мы заклеили сетью из паутины. Затем натянули по паутине с обеих сторон улицы на уровне лодыжек в 20 шагах от амбара. Издалека паутину не видно, но телепортироваться к амбару теперь не получится. А если к нам бежать, то велик шанс споткнуться об нее и упасть. Да и застрять потом на месте, прилипнув к ней. И только после принятия всех этих мер предосторожности мы начали штурм амбара. Особо мудрствовать я не стал. Скостовал длинную и узкую чушку из железа в 0,5 тонны весом. Идеально подходит в качестве тарана для нас 6. Поднять, разбежаться и ударить по двери амбара. Если этого не хватит, чтобы засов вынести, я уж и не знаю, что еще нужно. Для изображавших прохожих патрулей по обе стороны улицы, должно быть, произошедшее дальше стало полной неожиданностью. Внезапно на мостовой появилась длинная толстая железяка, а затем она словно сама собой взмыла в воздух и устремилась к воротам амбара, которые со страшным треском распахнулись внутрь. Все, что могло сломаться по центру ворот, сломалось, и мы вместе с тараном и створками ворот ворвались внутрь. Эликсир на ночное зрение мы тоже сообразили выпить, так что полумрак, царивший внутри, нам не помешал. Пандор не ошибся, пленники были здесь. Они сидели гурьбой у одной из стен огромного амбара между большими пыльными мешками с зерном. А охраняло их 1,5 десятка вояк, которые сейчас ошеломленно выставили копья в сторону сломанных ворот. Мы по-прежнему были в стелсе, и они нас не видели.
«Солдаты!» — рявкнул я. «Я, сэр Трой, возьму вас в плен или убью на месте. Со мной 3 десятка воинов. Бросить оружие, упасть на пол или раздавлю всех на месте каменными глыбами!»
Вот тут я и убедился, что имидж имеет значение. Практически все солдаты, охранявшие пленников, были из лагеря, который я с ребятами и Адельхейд захватил, шустро перебив при этом кучу серьезной нечисти прямо у них на глазах. Плюс про лихие набеги нашей команды на города нечисти вся Бантоса последние недели только и говорила. «Да и не видно меня было». Поэтому они вполне могли поверить и в 3 десятка воинов в моей команде. Да и как с нами невидимыми сражаться. Так что солдаты Мирадлента были в курсе, на что мы были способны. и сражаться и умирать от рук невидимого противника не хотели. Поэтому сработало. Раздалось звяканье бросаемых на каменный пол амбары мечей и копий, а вслед за ними ниц повалились и охранники. Признаться, я на это рассчитывал, но не подозревал, что получится так легко. Думал, еще нужно будет припираться с кем-нибудь из числа охранников, из числа тех, кто у них располагает авторитетом об условиях сдачи. Может, даже придется прибить парочку охранников камнем, чтобы ускорить процесс переговоров. А тут полная и безоговорочная сдача позиций. Мы же под радостные крики пленников, почуявших воздух свободы, бросились к ним. Быстро разрезать веревки на руках и ногах, уклониться от радостных объятий в целях экономии времени, толчком в спину направить в сторону упавшего на пол оружия охранников, крикнув: «Подбирайте оружие! Кто не имеет заклинаний полета телепорт, отойти влево! Быстро! Быстро!» Перфундар, похоже, действительно обиделся, что я пробежал мимо него, как ни в чем не бывало. Ничего, позже объясню, чем спецоперации отличаются от книг про рыцарей и положенный этикет общения с царственными персонами. Вижу, как радостно хватает меч Ситвик, лицо у него в свежих синяках, но глаза сверкают радостно. Взяв меч, он пару раз пинает по ребрам одного из охранников, видимо, и ставшего причиной его синяков. Рядом с ним подхватывает копье с пола Рогнейд, и ее на ходу радостно хлопает по плечу Адельхейд. Но не останавливается. Ее задача вместе с Эйнгридом раздать свитки с заклинаниями тем, кто отошел влево. Слышу снаружи шум, кто-то яростно стучит по дереву. Похоже, припрятанные в многочисленных засадах по окрестным домам воины Миродлента пытаются выйти наружу через двери, чтобы напасть на нас. Но они надежно заклеены паутиной, и даже сломав их, через них наружу выбраться не получится. Доски от дверей надежно приклеились к сетям из паутины, и отодрать их от нее не получится. Так что воинов из домов придется вызволять, проламывая стены. Дело это долгое, и мне плевать, кто именно этим займется. Нас к этому времени тут уже не будет. Слышу, как Рогнейд бросается с грозным рыком к сформировавшейся слева группе и выхватывает из нее за шиворот какого-то эльфа.
«Этого с собой не брать. Наседка Миродлента все время пытался у нас выпытать, что мы знаем о Трое и когда он появится».
Подставного узника кидают на пол к остальным охранникам. Остальные узники быстро выхватывают свитки и начинают их усваивать. Ко мне слишком торопливо для своего царственного сана подскакивает Перфундар.
«Сэр-рыцарь последнего оплота, благодарю за вызволение из плена и беру командование на себя. Воины, все на штурм резиденции узурпатора!»
И после секундной паузы добавляет:
«И где она, кстати, сэр Трой?»
Я открываю рот, чтобы послать короля вместе с его планами подальше, в дальнее эротическое путешествие, и внезапно понимаю, что не могу. Лихорадочно пытаюсь осознать, что за хрень со мной происходит, и единственное, что приходит на ум, то, что, став рыцарем его крохотного королевства, я теперь обязан ему подчиняться, раз уж он отдал мне прямой приказ. Ну, ни хрена ж себе!
Манивальд, штаб-квартира клана «Гордость победителя».
Ожидания Манивальда оправдались. Нечисть, получив информацию о планируемых нападениях на лагеря с пленниками, завертелась как ошпаренная. На всякий случай он послал к тем лагерям, на которых сил Альянса не хватало, разведчиков, и те доложили о бешеной активности уже спустя полчаса после его сообщения в ставку Верховного Дьявола. И еще спустя четверть часа она стихла. Видимо, в ставке сообразили, что такая возня может их выдать, если кровавые колдуны озаботятся перед штурмом прислать разведчиков. Информация о скорости реакции армии Ада на важную информацию была для Манивальда полезной. Не всегда же альянс кланов будет в союзе с нечистью, а на войне такая инфа на вес золота. так что разведчиков возле лагерей он оставил. Пусть также отследят и то, с какой эффективностью будут приняты армии ада, атаковавшие кровавые колдуны. Впрочем, клан лидера сейчас этот вопрос волновал мало. Для своего клана он оставил два лагеря, пользуясь возможностью выбрать объекты, которые счел самыми удобными для организации засад. Другие кланы также суетились возле доставшихся им лагерей пленников. По реакции клан-лидеров других семи кланов было ясно, что они понимают, что оказались в долгу перед Манивальдом за такую полезную информацию. И он этот должок планировал в будущем непременно истребовать. Хотя разве это должок? Вот когда после лагерей он им еще информацию про пять боевых баз кровавых колдунов сообщит, так они вообще фонареют. И только одна мысль периодически бросала Манивальда в холодный пот. А что, если все это гигантский блеф от хитроумного Троя? Что, если он все еще кровавый колдун и при его помощи просто устроил все так, что в нужное ему время враги окажутся в тех местах, где армии кровавых колдунов будет удобно их по отдельности атаковать? Но тут же он принимался убеждать себя, что это вряд ли. Уж больно убедителен был Трой и выглядел в точности как раньше, до того, как стал кровавым колдуном. Манивальд помнил то странное высокопарное письмо, которое получил от Троя, кровавого колдуна, перед тем, как состоялся день коротких писюнов. Вот та манера полностью пропала. Кроме того, Манивальд послал разведчиков и к местам, которые были Троем указаны как боевые базы кровавых колдунов. По внешним признакам они действительно могли использоваться как базы. Наличествовали проходы в подземелья, следы перемещения большого количества воинов и даже была многочисленная охрана в окрестностях. Поэтому по совокупности всех факторов Манивальд и считал, что информация от Троя достоверна. Сумерки закончились, и ночь вступила в свои права. Сам Манивальд тоже сидел в засаде возле одного из двух лагерей армии Ада. Лесистая равнина окружала лагерь, расположенный на небольшой возвышенности со всех сторон. Мигнуло входящее сообщение от разведчиков.
В 600 метрах от лагеря открылось 8 порталов. Из них выходят сплошным потоком воины.
Манивальд с облегчением улыбнулся. Пока что все так, как рассказывал Трой. Он говорил, что группа с алтарем должна прятаться недалеко от лагеря, чтобы побыстрее обратить пленников после атаки в слуг кровавых колдунов. А непосредственно атаку будут осуществлять прибывшие порталами войска. Теперь, когда порталы открылись, нужно дождаться, когда из них выйдут все воины. Соединяться с группой с алтарем, пройдут дальше к лагерю и только потом атаковать. Тут же поступило еще одно сообщение, разом испортившее Манивальду настроение.
Из портала вышел дьявол. Тут же увеличил вытащенный с собой предмет, превратившийся в колесницу, и сел в нее.
Вот тут приподнятое настроение Манивальда резко испортилось. Трой рассказал ему, что сумел обратить в жрецы кровавых колдунов одного из дьяволов, чем резко поднял к себе степень уважения. Надо же, суметь справиться с такой элитой из элит, заманив ее в ловушку. При этом Трой сказал, что Арпурет тоже будет участвовать в набеге на лагеря пленников, но он не знает, на какой именно, это они обговорить не успели. Поэтому шанс, что именно отряд Манивальда наткнется на дьявола, были 1 к 30. И поди ж ты, как не повезло. Для Манивальда в этом не было ничего хорошего. Дьявол и сам по себе был страшен в бою. Тут придется иметь дело с жрецом кровавых колдунов, против которого невозможно использовать магию. И кроме того, попробуй его теперь убить. Чтобы справиться с ним, нужно разрубить его на части и сжечь. Вряд ли он на это будет спокойно реагировать. Что делать в такой ситуации, он не знал, надеясь прежде, что дьявол попадется кому-нибудь другому, став чужой проблемой. Да и времени, собственно, у него продумывать такую стратегию не было. так что Маннивальд теперь отчетливо понимал, что он влип. И принялся лихорадочно размышлять над тем, что же теперь делать. При этом в голове надоедливо щелкал воображаемый таймер, напоминая, что у него до момента атаки осталось не более пары минут. Заранее было решено окружить и атаковать кровавых колдунов перед тем, как они разделятся на отдельные отряды, чтобы начать штурмовать лагерь военнопленных. Сил у Маннивальда было с собой не намного больше, чем у кровавых колдунов, всего чуть больше 2000 воинов, так что шанс на успешное окружение был только с самого начала. За отдельными отрядами его воины бы уже не угнались. Наконец, за полминуты до момента, когда ему нужно было отдать команду о начале атаки, Маннивальд решился и написал приказ в групповом чате.
«Дьявола игнорирую. Нам его не завалить. Нечего тратить зря силы и нести потери. Валите, рубите и сжигайте всех, кто с ним, и отходит от него подальше. При приближении дьявола бегите от него и атакуйте кровавых колдунов в другом месте. Перебьем кровавых колдунов как можно больше. Если дьявол начнет наносить неприемлемый ущерб, дам сигнал, по которому тут же все свалим».
Немножко позорное указание. И ни один лидер не любит отдавать такие приказы. Но Маннивальд понимал, что лидерство — это больше, чем величаво позируя с поднятым мечом посылать бойцов в смертельную для них атаку. Это еще и ответственность за то, какой будет результат этой атаки. Впервые с момента, когда он узнал про появление дьявола, он порадовался тому, что дьявол попался именно его отряду, а не второму отряду его клана, командование которым он получил Ирмгарду. Вот тот, пожалуй, мог бы и кинуть своих бойцов в атаку на дьявола, не задумавшись о последствиях. И был бы тогда полный разгром.